свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Андрей Луговой обвинил в убийстве Александра Литвиненко британские спецслужбы, Бориса Березовского и русскую мафию в Испании. Российская власть против инакомыслия, запрет республиканской партии, обыск в квартире либерального публициста, вызов в прокуратуру свободомыслящего политолога. Конфликт на социологическом факультете МГУ, студенты уличают декана в плагиате. Популярность нового президента Франции бьет исторические рекорды. Николя Саркози, как парижский Кеннеди. Таковы главные темы четверга, 31 мая, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Убийство в Лондоне бывшего сотрудника российских специальных служб Александра Литвиненко могло быть связано с его попытками шантажировать предпринимателя и политэмигранта Бориса Березовского. Об этом на пресс-конференции в Москве сегодня заявил предприниматель Андрей Луговой, которого Королевская прокуратура Великобритании подозревает в отравлении Литвиненко радиоактивным полонием в ноябре прошлого года. Британская прокуратура добивается выдачи Лугового правосудию этой страны. По словам Лугового, для защиты своей чести и достоинства он готов обратиться в Международный суд в Гааге, если британские власти откажутся от честного разбирательства. На пресс-конференции Лугового побывал мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Бывший сотрудник ФСБ России Андрей Луговой предложил журналистам три версии убийства Александра Литвиненко. Но перед этим он заявил, что главную роль в этой истории играют британские спецслужбы и их агенты Борис Березовский и ныне покойный Александр Литвиненко. По словам Лугового, Березовский был завербован в то время, когда занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности России. Пытался якобы Литвиненко завербовать и Лугового.
Зная и анализируя поведение Александра в последние месяцы 2006 года, я не мог не видеть, что он разочаровался в Березовском, так и в своих британских хозяевах и спецслужбах. Он считал, что англичане его недооценивают и, естественно, мало платят за службу. У меня сложилось мнение, что он явно выходил из-под контроля британской спецслужбы. Я думаю, неудача с моей вербовкой заметно пошатнула его значимость в глазах англичан. Стараясь любой ценой решить задачу разведчиков, Литвиненко часто выходил за рамки отведенной ему роли агента-вербовщика и пробалтывал в беседах со мной много лишнего. Например, англичанам не нравилось, что он хвастался передо мной своими связями в МИ-6 на уровне высокопоставленных чиновников, а также тем, что сотрудничая с британскими спецслужбами, он лишь повторяет путь Гордеевского и Калугина, и его последователями стали Березовский и Закаев. Поэтому сложно отделаться от мысли, что Литвиненко стал агентом, вышедшим из-под контроля спецслужб, и его убрали. Если не сама спецслужба, то под ее контролем, либо при ее попустительстве. Не знаю, известно ли журналистам, но я вполне официально заявлял, что Литвиненко по своей инициативе вышел на испанскую полицию и оказывал помощь в получении информации на так называемую русскую мафию. Саша хвалился тем, что заработал денег, помогая испанским полицейским в разоблачении Шакро. Я не думаю, что его разоблачения в Испании остались без внимания бандитов. Может быть, отсюда и такой варварский способ его умерщвления. Третья версия предоставляется мне наиболее правдоподобной. Речь идет о Березовском, который хорошо известен как выдающийся мастер политической интриги. Литвиненко мне рассказывал, что Березовский практически снял его с довольствия, уменьшив в 3 раза ему зарплату. В последнее время и он, и Саша опасались, что российской генпрокуратуре удастся договориться с британцами и экстрадировать Березовского в Россию. Во время совместного ужина в одном из китайских ресторанов лондонского Чайнатаун Литвиненко, пространно рассуждая о способах заработать деньги, коснулся возобновившихся переговоров между Россией и Великобританией об экстрадиции Березовского. Сетуя на то, что Березовский не ценит по достоинству те услуги, которые ему оказывал Литвиненко, якобы неоднократно спасавший ему жизнь, Литвиненко сообщил Ковтуну, что располагает важнейшими материалами компрометирующего характера относительно противоправной деятельности Березовского на территории Великобритании. Все еще находясь в материальной зависимости от Березовского, Литвиненко обратился к Ковтуну с просьбой найти надежного человека, которого он познакомил бы с Березовским и который ознакомил бы Березовского с этими компрометирующими материалами. Литвиненко был абсолютно уверен в успехе подобного предприятия, ссылаясь на скандальный характер и подлинность имеющихся у него на руках компрометирующих материалов. Могу предположить, что не оставил попыток шантажировать Березовского, что вполне возможно и привело его к столь печальным последствиям.
Бывший сотрудник ФСБ Андрей Луговой заявляет, что готов защищаться в случае, если английское правосудие передаст Москву его дело по обвинению причастности к убийству Александра Литвиненко.
Оценивать то, что пришлют из Великобритании, это дело следователей. Если наши следователи российские посчитают, что улик и доказательств для предъявления мне обвинения уже здесь, на территории России, достаточно, ну что ж, готовы к этому.
Говорил бывший сотрудник ФСБ России Андрей Луговой. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Генеральная прокуратура России проверит всю информацию, которую сообщил сегодня Андрей Луговой. Министерство иностранных дел Великобритании отказалось в тем временем комментировать его заявление. Внешнеполитическое британское ведомство отметило, что данное дело является уголовным, а не шпионским. Мы ожидаем официального и конструктивного ответа на запрос об экстрадиции Лугового, заявил представитель министерства. Что же касается Бориса Березовского, то он категорически отрицает свое участие в убийстве Александра Литвиненко. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» Березовский выдвигает свою версию причин, по которым было совершено это преступление.
То же заявление, которое было сделано Луговым, это по существу заявление не Лугового, а это заявление Кремля. Это позиция власти, которую она заняла вот в расследовании этого преступления, которое сама и совершила. Мне представляется так, что это заявление по существу поставило точку в понимании англичанами, кто стоит за этим преступлением. Поскольку англичанам, конкретно службам, спецслужбам, хорошо известно, кто является агентами этой организации. У них есть наверняка список агентов, список сотрудников этой организации. И они хорошо знают, что меня в этом списке нету. Я не являюсь сотрудником ни одной из спецслужб мира вообще. А вот этот ответ Кремля подтвердил уверенность Скотланд-Ярда, что Кремль, лично Путин, стоит за организацией этого преступления. Шел у меня огромный претензий к Луговому, который убил, по-видимому, с высокой вероятностью, так скажем, моего друга Александра Литвиненко. Но у меня нет никаких претензий по отношению сегодняшнего заявления Лугового. Он человек не самостоятельный. Я уверен, что за его спиной стоит человек с пистолетом в руках, и у Лугового выбора нет. Все, что происходило как реакция Кремля после вот этого преступления, все больше и больше подвигает меня к мысли о том, что это как бы убийство Александра Литвиненко планировалось как двойное преступление. Я задал себе вопрос, почему все-таки они убили Сашу, они убили меня или не убили Ахмеда. И действительно, у меня нет и до сих пор 100% ответа на этот вопрос. Но вот то, что происходит, утверждает меня или усиливает мое подозрение, что версия была следующая. Они хотели убить Сашу и перевести все стрелки на меня. И только вот от раскрытия полониевого следа сорвал этот план. Поскольку хорошо известно, что полоний может производиться только государством. Полоний может транспортироваться только при государственном участии. Более того, я уверен, что англичане идентифицировали место производства полония. Планировалось как бы двойное убийство, которое сорвалось только по чистой случайности, потому что никто не предполагал, что английские врачи, сотрудники полиции смогут выявить полоний. Полоний был выявлен за 3 часа до смерти Александра, а Саша продержался 23 дня, что тоже совсем необычная такой дозы радиоактивной, которая ему была дана.
Политический мигрант из Лондона Борис Березовский. Прокомментировать обвинения, выдвинутые Андреем Луговым, корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына попросила живущего в Лондоне эксперта в области деятельности российских и британских специальных служб Бориса Володарского. Володарский внимательно следит за делом Литвиненко и лично знаком со многими его участниками.
На самом деле не прозвучало ни одной сенсации. Среди трех обвинений, которые он выдвинул, все три версии очень легко отклоняются. Прежде всего, что касается британских спецслужб. В Великобритании уже лет 40 не работает никто с полонием. Он не используется практически нигде. Этим, кстати говоря, было вызвано затруднение врачей сразу определить наличие полония в организме Александра Литвиненко в госпитале. Я не говорю уже о том, что британским спецслужбам не было никакого смысла и интереса убивать кого-то. Такой практики за британскими службами не водится. Второе, что касается испанского следа. Известно, что Литвиненко сотрудничал с рядом правоохранительных органов некоторых стран, в том числе активно Италия, в числе прочего Испания и Израиль. Да, действительно, в Испании некоторое время назад была основана группа мафиози, и действительно Литвиненко консультировал испанские службы на эту тему. Но следствием быстро и легко установлено, что никакие следы в Испанию не ведут, что никаким образом никакие мафиози или террористы не могли произвести эту сложную операцию и не имели ни малейшего доступа к полонию, ровно как они не имели доступа к Литвиненко. Последнее, Березовский. Безусловно, Скотланд-Ярд очень активно изучался материал, просматривались все возможности, в том числе и эта версия изучалась на полном и абсолютно справедливом основании. Она была отклонена, так как ни абсолютно ни малейших поводов, следов или еще каких-либо признаков, указывающих, что Березовский мог иметь хотя бы малейшее отношение.
Луговой также сообщает о том, что британские спецслужбы пытались якобы его завербовать, но он отказался.
Это неправда. Британским спецслужбам нет никакого интереса вербовать Лугового, потому что зачем вербовать охранника, который малограмотен, как мы слышали по его выступлению на пресс-конференции, мало знает, не имеет достаточных контактов и ничего британским службам сообщить интересующего их не может. Кроме того, официально британские службы работают совместно с российскими спецслужбами. спецслужбами в Лондоне находится офицер-связник, представляющий службу внешней разведки России. Действия совместно координируются, поэтому британская служба практически не работает против России в том виде, в котором сказал Луговой. Еще более глупым кажется тот факт, что якобы британская служба направила Литвиненко в качестве агента-вербовщика для попытки вербовать Лугового. Литвиненко был офицером безопасности. Его главная деятельность – это следствие и борьба против организованной преступности. Он не является специалистом по вербовке, не знает, как это делать. У британской службы имеется достаточное количество высококлассных профессионалов, которые в случае необходимости могли бы провести подобную вербовку. Безусловно, Литвиненко на это никто бы не посылал.
Судя по тому, что рассказывает Луговой, Литвиненко делился с ним абсолютно конфиденциальной информацией. Скажите, а какие отношения у них были? Они были близкими друзьями?
Они совершенно не были близкими друзьями. ФСБ, которая готовила это выступление Лугового, забывает, что это не первое его выступление, и что у нас имеются распечатки практически всех его выступлений, в том числе его первое очень большое интервью, которое было дано 24 ноября на «Эхо Москвы», где он часто указывает многие подробности. Они были знакомы, безусловно. Он приезжал к Литвиненко и пытался поддерживать с ним контакт, но они совершенно не были друзьями. Я это знаю хорошо от Марины, с которой часто общаюсь. Это были короткие встречи такого обсудительного характера. Совместного бизнеса у них тоже никогда не было. Литвиненко никаким образом, никакой конфиденциальной информации Луговому доверять не мог. Да и не очень сильно обладал такой конфиденциальной информацией.
Луговой рассказывает о том, что ему было поручено Александром Литвиненко собрать информацию на одного из госчиновников, близкого к Кремлю, через которого британцы якобы рассчитывали получить компромат на президента Путина.
В целом это неправда, хотя правдивое зерно в этом есть. Как мы знаем, Александр Литвиненко находился в контактах с тремя организациями, которые обеспечивали security британских деловых кругов, бизнесменов и бизнесов, в том числе и в России. Это компании Risk Management, Titan International и Irinis. Кстати, когда Луговой рассказывает о своих якобы встречах с британскими разведчиками, он указывает на конспиративную квартиру. На самом деле это не конспиративная квартира, а официально заявленный, хорошо всем известный адрес под номером 25 на Grosvenor Street в Лондоне в Мейфэр. Действительно, после того, как Литвиненко получил крупный контракт, и об этом хорошо известно от Юрия Швеца было уже давно, на изучение легальности бизнесменов и бизнесов, которые планировали крупную сделку с Великобританией российских, входило 5 человек, насколько я знаю. Литвиненко поручил большую часть этого расследования Юрию Швецу, меньшую часть Луговому. Луговой поехал в Россию, быстро собрал материал при помощи ФСБ, который не представлял никакого интереса, и вручил его Литвиненко. Литвиненко сразу же оценил его как очень слабый и плохо подготовленный. Я это тоже знаю от Марины. Да, действительно, мы знаем имена тех людей, которые значились в этом докладе. Они пока не называются. Они действительно входят в ближайшее окружение президента России. Но ни о каком компромате, ни о каком сборе компромата на российского президента и на его семью речи быть не могло.
Луговой сообщает, что незадолго до гибели Литвиненко сообщил, кто располагает важнейшими материалами, которые компрометируют деятельность Березовского на территории Великобритании. И якобы он тогда добавил, что если придать гласности хотя бы часть этих документов по поводу обстоятельств получения Березовским статуса политического беженца, у Березовского будут огромные проблемы.
Можно по многим пунктам прокомментировать. Впервые Литвиненко увидел в жизни Ковтуна 16 октября в Лондоне. Как вы понимаете, во время этой встречи он ему не понравился, кстати, насколько я знаю от Марины. При первой встрече с незнакомым человеком, к тому же очень недалеким, Литвиненко не мог бы ему вообще ничего говорить, вообще ни на какую тему. Они болтали на общие темы, кушали в китайском ресторане и так далее. Это первое. Второе. Литвиненко был очень благодарен и относился с глубоким уважением к Борису Березовскому, который оказывал ему даже не отеческую помощь, а более чем отеческую помощь. Он помог ему переехать в Великобританию, он обеспечивал семью, он оплачивал дом, он оплачивал учебу ребенка, полностью поддерживал финансово. Представить себе, что в такой ситуации Литвиненко даже мог бы помыслить о сборе какого-то компромата на Березовского, это просто совершенно невероятно. Это первое. Второе. Березовский в Великобритании ведет исключительно правоправную, исключительно корректную жизнь. И никогда в жизни тоже не подумал бы ни на секунду оступиться от этого правила, потому что он прекрасно понимает, в каком сложном положении он находится в Великобритании.
Луговой постоянно ссылается на то, что ему якобы говорил Литвиненко. А какова, собственно, доказательная база всех этих заявлений? Может ли он доказать это?
Доказательная база точно такая же, как доказательная база у Юлии Светличной, которая заявляла, что Литвиненко якобы хотел шантажировать неких русских бизнесменов. Это такая же доказательная база, как официальное заявление российской прокуратуры о том, что у них имеются точные данные о том, что приказ на ликвидацию Литвиненко отдал Леонид Невзлин из Израиля. Когда я спросил Светличную на пресс-конференции, есть ли у нее записи, документы, заявление.
Говорил историк российских и британских спецслужб Борис Володарский. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 31 мая. Борис Березовский сегодня еще раз попал в заголовки новостей в России. Британская газета Financial Times опубликовала статью со ссылкой на Березовского, в котором тот утверждает, что оказывал финансовую поддержку движению «Другая Россия». Опальный бизнесмен и политик сообщил, что отказался от идеи создания собственной политической партии в пользу поддержки уже действующих в России оппозиционных сил. Березовский позже опроверг собственные высказывания, а представители движения «Другая Россия» заявили об отсутствии каких-либо финансовых связей с опальным бизнесменом. В теме разбирался корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
В известном лондонском месте для проведения лекций и конференций Miller's Academy 29 мая собрались люди, чтобы поучаствовать в разговоре о современной России. Центральной фигурой этой беседы, проходившей примерно в километре от здания российского посольства в Лондоне, был опальный бизнесмен Борис Березовский, а задавали ему вопросы все пришедшие на вечерний разговор в Miller's Academy. Задавал олигарху в эмиграции вопрос и корреспондент Financial Times Джимми Барнс. Точнее, два вопроса. Чувствует ли Березовский угрозу для своей жизни, находясь в Британии, и финансирует ли он коалицию «Другая Россия»? Второй вопрос Джимми Барнсу пришлось повторить, и Борис Березовский ответил на него утвердительно. Однако 31 мая в интервью «Радио Свобода» известный политический беженец заявил, что вопроса не понял.
Я никаких не имею претензий к корреспонденту. Возможно, вопрос был задан таким образом. Я его понял. Other Russia Coalition я принимал как другие политические силы в России. Я могу вам сказать, что я бы никогда не ответил на этот вопрос, если бы он ставился как вопрос о конкретной политической партии. Понимаете, да?
Борис Березовский также сообщил, как и раньше на беседе в Miller's Academy, что действительно финансирует российскую оппозицию через учрежденный им в 2000 году фонд гражданских свобод. На сайте Colocal.org, интернет-журнале фонда гражданских свобод, говорится только о выделении денег фонда преимущественно правозащитникам, и в основном в 2001 году. Коалиция «Другая Россия» денег от Бориса Березовского не получала и получать не собирается, о чем все время заявляют ее лидеры. Глава Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров опроверг факт финансирования Березовским его организации все в той же Financial Times. А пресс-секретарь лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова Елена Дикун говорит о Борисе Березовском в довольно резких выражениях.
Если бы Борис Абрамович находился в Москве, можно было бы решить, что он перегрелся. Но заявление Березовского – это полный бред. Борис Абрамович, видимо, очень хочется находиться все время в курсе событий, что доказывает, что он рулит политикой. Поэтому он делает такие заявления и фонтанирует им практически каждую неделю. Прогнозируя его слова, льют воду на мельницу Кремля. Что касается финансирования «Другой России», то «Другая Россия» не финансируется Березовским. Российский народно-демократический союз получает деньги, его поддерживает малый и средний бизнес. Деньги эти небольшие, несравнимые с бюджетами «Единой России» и «Справедливой».
При этом, по словам Елены Дикун, те бизнесмены, которые помогают «Другой России» деньгами, страдают от преследований со стороны власти.
Свежий пример – то, что произошло в Тульском отделении. Когда проходило собрание в Тульском отделении, должно было выбрать делегатов на съезд РНДС, который состоится в субботу. Тут же вошли люди в штатском, они представились сотрудниками милиции и заявили, что у них есть постановление о проведении финансово-хозяйственной проверки партии РНДС. Во-первых, мы не партия. Во-вторых, никаких причин для такой проверки не было. У людей были изъяты компьютеры. Человек, который возглавляет отделение РНДС в Туле, он страдает, его бизнес.
Ну, а Борис Березовский говорит, что спокойно относится к отрицанию «Другой России» любых с ним контактов.
Я отношусь к этому совершенно рационально. Я уже говорил, что те люди, которые были связаны со мной в создании политических движений оппозиционных власти, были просто убиты. И поэтому я разделяю опасения того же Каспарова, того же Лимонова за свою жизнь, да. Поэтому как бы могу их упрекнуть в трусости, в том, что они отрицают мою поддержку кому бы то ни было. При этом этом я для себя просто за собой сохраняю право не комментировать ни Каспарова, ни Лимонова, ни кого-либо другого в их комментариях относительно моего участия.
Березовский уже второй раз за последнее время сталкивается с трудностями перевода. Недавно он говорил в интервью британской газете «Гардиан» о смене власти в России силовым путем. И позже ему пришлось пояснять, что эта сила должна быть мирной. Российские официальные масс-медиа и тогда, и теперь передали лишь первые заявления Бориса Березовского, никак их потом не скорректировав. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Еще к теме отношений российской власти и российской оппозиции. Сегодня кассационная коллегия Верховного суда России подтвердила законность ликвидации республиканской партии и отклонила соответствующую жалобу ее руководства. Республиканскую партию ликвидировал 23 марта Верховный суд по требованию Федеральной регистрационной службы, утверждавшей, что число членов партии и количество ее региональных отделений ниже законной квоты. Сопредседатели партии Владимир Рыжков и Владимир Лысенко сообщили, что решение о ликвидации уже обжаловано в Европейском суде по правам человека, и к перспективам этого обжалования одни относятся оптимистично. Об этом они сообщили в интервью моему коллеге Владимиру Бабурину.
Я надеюсь, что Европейский суд примет такое решение. Мы завтра направим очередной факс в Европейский суд. У нас есть два, на наш взгляд, убойных аргумента за первоочередной порядок. Наша партия участвовала во всех четырех думских выборах. И хоть мы не преодолевали барьера, но по одномандатным округам и в блоке мы всегда проходили. То есть партия была представлена и сейчас представлена в Государственной Думе. Мы хотим участвовать в выборах в декабре. Я думаю, что для Европейского суда это весомый аргумент. И второй аргумент. На прошлой неделе, это тоже очень важная новость, НБП, партия Эдуарда Лимонова, добилась в первоочередном порядке рассмотрения своих исков в Европейский суд, аналогичных нашему. То есть они оспаривают действия российского государства по ликвидации НБП и действия российского государства по отказу в регистрации НБП. И суд принял к первоочередному рассмотрению и уже направил российскому правительству 5 вопросов, по-моему, очень жестких относительно этого случая. И мы в завтрашнем факсе, в завтрашнем срочном запросе сошлемся на 2 обстоятельства.
Владимир Лысенко, вы столь же оптимистичны?
Я действительно надеюсь на то, что европейские политики, юристы смогут принять позитивное решение в отношении не только республиканской партии, но и других российских партий, поскольку мы видим, что с приходом Путина, конечно, пошел уже полный беспредел. Я вспоминаю, это было как раз в 99-м году, когда был первый учредительный съезд Инства, где Путин сказал, зачем нам много партий? Ну, одна, больше максимум две, а тут их столько в стране расплодилось. Срочно убирать нужно все это дело. Так что вот эта идея, по-моему, до сих пор сидит в головах наших чиновников и нашего президента. А республиканская партия действительно была одной из первых.
Сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко и Владимир Рыжков. Это время свободы. Вот главные темы второй половины часа. Конфликт на социологическом факультете МГУ. Студенты уличают декана в плагиате. Популярность нового президента Франции бьет исторические рекорды. В Москве открылась концептуальная выставка «Йоко Оно». Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия провела испытание новых ракет в ответ на размещение в европейских странах американской системы ПРО и на отказ членов НАТО ратифицировать договор об ограничении обычных вооруженных сил в Европе. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин. Убийство Александра Литвиненко не могло быть совершено вне контроля британских спецслужб, утверждает российский бизнесмен Андрей Луговой, подозреваемый в Великобритании в причастности к преступлению. Как заявил Луговой, Литвиненко был агентом британской разведки и пытался вербовать его самого. Британский МИД отказался комментировать эти заявления, отметив, что это дело скорее уголовное, нежели связанное с разведкой. Член руководства партии «Яблоко» Андрей Пиантковский вызван в прокуратуру для объяснений по поводу своих публикаций. Он входит в инициативную группу по выдвижению известного правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты России. В квартире еще одного участника группы Владимира Прибуловского был проведен обыск. Предприниматель Борис Березовский опроверг собственное заявление газете Financial Times о том, что он финансирует формирует оппозиционную коалицию «Другая Россия». Как пояснил Березовский в интервью «Радио Свобода», он неправильно истолковал вопрос корреспондента и решил, что речь идет об оппозиции в целом. Власти Мурманска запретили проведение марша несогласных 12 июня. Организаторам предложено ограничиться митингом. Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву не дают ознакомиться с материалами дела по новым обвинениям в хищении и отмывании средств. Об этом заявили адвокаты экс-главы ЮКОСа и руководителя банка Минотеп, добавив, что следствие не дает никаких объяснений. Москва и Тбилиси не смогли договориться об условиях вступления России во Всемирную торговую организацию. Представитель Грузии сообщил, что следующий раунд состоится в ближайшие месяцы. В Багдаде и его окрестностях убиты трое военнослужащих США. В городе Эль-Фалуджа в результате взрыва погибли по меньшей мере 25 человек.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 31 мая. Студенты социологического факультета МГУ выдвинули новые претензии к декану факультета Владимиру Добренькову. Они обвиняют декана в плагиате. По данным студентов, целые главы в основном учебнике по специальности, который написан Добреньковым в соавторстве с одним из коллег, заимствованы от других авторов. Ранее студенты выражали недовольство качеством образования и бытовыми условиями на социологическом факультете. В конфликт вынужден был вмешаться ректор МГУ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Студенты совместно с экспертами и учеными проанализировали основной учебник по социологии, написанный деканом Владимиром Добреньковым в соавторстве с преподавателем Альбертом Кравченко. Исследование выявило факт плагиата, заявил студент соцфака Олег Журавлев.
Результаты оказались кричащими. От 1 до 3 страниц в учебниках просто переписано из других источников, а из книжки, например, Тихоновой или работ Шматко, из учебника Радаева и Шкаратана. Мы намерены возбудить уголовное дело против декана по факту плагиата.
Конфликт между студентами и администрацией социологического факультета МГУ начинался, казалось бы, с мелочи. Ребята жаловались на факультетскую столовую, где цены сравнимы с ресторанными, и просили организовать более доступное питание. Почти год деканат на просьбу не откликался. Тогда активисты создали сайт, где рассказывают о бесчинствах, которые, на их взгляд, допускает администрация. Как выяснилось, главная претензия к руководству деканата – низкий уровень образования. Вот что говорит Олег Журавлев.
На факультете нет ведущих ученых, нет исследователей и нет исследований. Увольняются хорошие преподаватели, не проводятся спецкурсов и спецсеминаров какими-то внешними специалистами.
А почему сразу вы не заявили о качестве образования, а начали вот с такой мелочи, как столовая?
Просто столовая – это было то, что, собственно, добило всех, когда декан отказался, и поэтому это было первой претензией.
Конфликт на соцфаке – не частный случай, считает президент Института верховенства права Станислав Маркилов. По его мнению, эта ситуация ярко характеризует общий кризис высшего образования в России.
Это резкое понижение качества образования, отсутствие какой-либо правовой базы существования учащейся молодежи, отсутствие перспектив, то есть когда они оканчивают вуз, в лучшем случае становятся младшими клерками в бизнес-структуре, а фундаментальная наука, продолжение научной деятельности никого не интересует.
По словам Маркилова, вероятнее всего широкую огласку конфликт между студентами и администрацией ведущего вуза России получил по двум причинам. Неверная позиция администрации и решительность студентов.
В тех местах, где общая ситуация кризиса в высшем образовании еще и провоцируется действиями местной администрации, возникают такие конфликтные ситуации. Здесь возникла еще такая ситуация, как использование клише «экстремист» для ведения нормального делового разговора, делового спора. Вместо того, чтобы отреагировать, пускай критически, на их предложения, пошли обвинения в экстремизме.
Сейчас на факультете работают две комиссии – Общественные палаты и созданная по указу ректора МГУ Виктора Садовничева. Они разбираются уже не в сути конфликта, а выясняют уровень качества образования. Завтра ребята приглашены на встречу с ректором, где намерены просить его об отставке декана. Получить комментарии руководителя факультета в очередной раз не удалось. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
Насколько обвинения студентов в адрес декана в плагиате могут быть обоснованными и насколько вообще вся эта ситуация привычна для нынешней российской гуманитарной науки? Об этом мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с историком науки, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Даниилом Александровым.
Насколько можно говорить о плагиате, когда речь идет об учебниках, тем более об учебниках по социологии? Есть такое понятие «авторский учебник», безусловно. Это довольно редкий случай в гуманитарной практике. Насколько такого рода обвинения вообще могут быть предъявлены?
Мне кажется, во-первых, что всякий хороший учебник авторский, а плохой просто не заслуживает внимания. В то время как эти учебники широко известны и издаются массовыми тиражами. Они рассматриваются как образцы. основы. Да, если это был бы учебник, изданный неизвестно где, тиражом 300 экземпляров, никто бы об этом не узнал. В первую очередь, конечно, давно идет вопрос о качестве учебника. То, что мы имеем сейчас в виде доказательств прямого заимствования значительных кусков текста, свидетельствует о том, что это просто плохой учебник. Это плохая работа, сделанная людьми. То, что называется халтура. И мы понимаем, что это верно для любой области знания. Второе, что очень важно, эти доказательства, которые сейчас очень ярко представлены, показывают, что это не просто переработанный текст, а вырезанные куски из работ и вставленные. На самом деле, ничто не мешало людям пересказать это и расставить ссылки. Это было бы, сделал бы, кстати, учебник гораздо более качественным, потому что студенты читали бы и знали бы, что за этими работами, за этой презентацией материала стоит огромное направление исследований. И вообще говоря, в мировых учебниках так более-менее принято расставлять ссылки на то, откуда заимствована картинка, откуда что взято, потому что это вводит студентов в мировую практику науки, даже с самого начала, там, на первых курсах. Мне кажется, что эти доказательства, они демонстрируют не только сам факт плагиата, да, но и вот какого-то жутко низкого уровня, в котором существует наша социология и общественные науки в целом, когда вот такое заимствование не представляется проблемой для людей, которые это делают.
А насколько такая практика вообще распространена в современной российской гуманитарной сфере?
Она, конечно, распространена широко, потому что мы знаем, как заимствуют диссертации, как заимствуют дипломы, мы знаем, как заимствуют статьи, издавая их каких-нибудь там либо в интернете, либо в местном сборнике. И всегда здесь есть тонкая грань между использованием материала, который накоплен наукой, да, и как бы чьими-то работами, и вот таким прямым заимствованием. Это достаточно широко распространено в настоящее время, потому что, как мне кажется, наши общественные гуманитарные науки очень сильно фрагментированы по регионам и учреждениям. Поэтому людям кажется, что ничего не происходит страшного за пределами их собственного вуза. Если все в вузе довольны, начальство или там еще кто-то там, то все уже хорошо. При том, что страна, в общем, для интеллектуалов открыта всем международным ветрам, внутри произошло распадение на такие как бы анклавы институциональные, региональные, где каждый, в общем, делает, что хочет. Это, к сожалению, такое действительно печальное состояние, но это не основание, чтобы переносить подобные безобразия, когда они происходят в центре российского образования, каким является МГУ.
А плагиат в российской гуманитарной науке и проблема качества образования в Московском государственном университете. Об этом размышлял профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Даниил Александров.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 31 мая. 65% французов, согласно результатам опросов общественного мнения, удовлетворены первыми действиями нового президента республики Николя Саркози через две недели после его вступления в должность. Саркози выполняет обещание активизировать политическую жизнь во Франции и демонстрирует новую манеру президентского публичного поведения. Из Парижа сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
С начала президентства Николя Саркози 16 мая комментаторы неустанно подмечают отличие нового лидера от его предшественников. Новый имидж, иной стиль руководства, другой тип общения со средствами массовой информации. Согласно недавнему опросу, 87% французов утверждают, что манера поведения Саркози радикально отличается от манеры предыдущих президентов. Еще в ходе церемонии передачи президентских полномочий в глаза бросилась разница между 74-летним Шираком, утомленным 12-летним пребыванием у власти, и 52-летним энергичным спортивным Николя Саркози. Свежестью повеяло в Елисейском дворце, когда туда ступила семья Саркози. В таких выражениях отзывались французские журналисты, сравнивающие семью Саркози с семьей американского президента Джона Кеннеди. Настоящий фурор произвела супруга президента, бывшая фотомодель Сесилия Саркози, появившаяся на церемонии инаугурации не в строгом костюме от французского модельера, а в платье от Прады. Этот стиль явно импонирует французам. Согласно опросу, 70% 70% граждан считают их нового лидера динамичным, современным, раскованным и более близким народу. В отличие от Ширака, державшего свою личную жизнь в тайне, Саркози не стесняется позировать перед журналистами в спортивной одежде во время утренней пробежки с премьер-министром Фионом, на отдыхе или в окружении близких. Как утверждают политологи, умение общаться со средствами массовой информации является одним из главных талантов Саркози. Возможно, этим и объясняется, хотя бы отчасти, крайне высокий уровень его популярности. 65% французов удовлетворены действиями нового президента. Большей популярностью мог похвастаться лишь генерал де Голль. На этом фоне разочарование новым президентом весьма незначительны. Первым таким разочарованием стало для многих отсутствие Саркози на воскресной мессе в Бригансоне, где находится загородная резиденция президента. Это поведение идет вразрез с привычками старого президента, посещавшего мессу каждое воскресенье. Другим поводом для расстройства стало то, что вопреки давней французской традиции, новоизбранный президент не объявил амнистии за незначительные нарушения правил дорожного движения. Амнистия после президентских выборов позволяла тысячам французских автомобилистов избежать штрафов за незначительные нарушения дорожного кодекса. Одна из главных прерогатив французского президента – это внешняя политика. Николя Саркози включился во внешнеполитическую деятельность самым активным образом. Говорит Мирели Морескье, обозреватель радио «Франс-Инфо». Встреча с немецким канцлером Меркель, президентом Еврокомиссии Баррозу, испанским премьером Сапатеро. Саркози умножает поездки, повторяя, что Европу надо поднимать, не теряя времени. Повсюду он высказывается за необходимость принятия упрощенного варианта Конституции, полный текст которой Франция отвергла в 2005 году. Однако предложение Саркози мало кого устраивает. Так, глава Европарламента Поттеринг и итальянский премьер Проди уже заявили, что мини-конституция не пройдет. «Мы не можем удовольствоваться Европой карманного формата», — заявил Проди. Так что европейские столицы ждут от нового французского лидера чуда. Однако в том, что чудо произойдет, есть некоторые сомнения. Что касается отношений Франции с Россией, то здесь обеими сторонами было высказано твердое намерение поддерживать высокую интенсивность российско-французского политического диалога, однако, судя по всему, сглаживать острые углы в перспективе Саркози не намерен. В недавнем интервью французскому журналу «Politique International» он заявил: «Наше молчание о 200 тысячах погибших и 400 тысячах беженцев чеченских войн невыносимо». Необычным для президента поведением было вмешательство Саркози в парламентскую кампанию. Выборы в Национальное собрание, Нижнюю палату французского парламента, пройдут 10 и 17 июня. Чтобы сохранить назначенное им правительство, Саркози требуется получить большинство лояльных ему депутатов, то есть правых. Во вторник он провел митинг, призвав французов голосовать за его партию, чтобы избежать так называемого коабитасьон, то есть сосуществования президента и парламента с разными политическими воззрениями. Представители оппозиции возмутились этой агитационной деятельностью. По их словам, президент республики не должен проводить митинги, он должен быть арбитром, а не участником парламентских выборов. А вот как поведение президента комментирует Пьер Джакомети, директор исследовательского института ИПСОС. Это действительно нестандартная манера действовать, хотя однажды мы уже наблюдали подобное, когда в 1978-м Валерий Жискар д'Эстен просил французов, избирая депутатов, сделать правильный выбор. Тогда впервые реально стояла угроза коабитасьон, сосуществования. Сегодня, глядя на Николя Саркози, у нас есть ощущение, что президент действует согласно новой логике, установленной в 2002-м, когда было решено проводить парламентские выборы сразу после президентских, тем самым подчеркивая президентский характер Французской Республики. Саркози включился в избирательную кампанию, четко выражая свое желание получить парламентское большинство, иначе он будет парализован и не сможет дать французам то, что он им обещал. Согласно опросам, однако, конфронтация между парламентом и президентом маловероятна. Избиратели не хотят разобщенности между исполнительной и законодательной ветвями власти и, скорее всего, в ходе парламентских выборов отдадут предпочтение правым. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это новый президент Латвии Валдис Залтерс. А сейчас о другой актуальной теме дня. В России сегодня открылась выставка одного из основоположников концептуализма Йоко Оно. Проект под названием «Одиссея таракана» занял целый этаж московского магазина ЦУМ, на котором еще не завершен ремонт. Российская столица стала третьей после Нью-Йорка и Лондона выставочной площадкой для вдовы Джона Леннона, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Йоко Оно в России знают больше как вдову Джона Леннона. О том, что она актуальный художник, помнят тоже в связи со знаменитым музыкантом. Эпизод знаковый для всех поклонников Битлз. Леннон познакомился с будущей женой на художественной выставке, где показывалась одна из ее работ. Но что же в западном мире, куда лучше информированном о концептуальном искусстве? Говорит куратор выставки «Одиссея таракана» Иосиф Бакштейн.
Она известна действительно. Ее Джон Леннон назвал самой известной неизвестной художницей. Действительно, она очень бурно начинала еще в 60-е годы. Сделала массу ключевых знаковых работ. Но потом, возможно, ее брак с Джоном Ленноном и его безвременная кончина отношения изменили. Но это примерно у нее судьба Натальи Николаевны Гончаровой. Ее творчество замалчивалось, поэтому, к сожалению, она не получила той степени известности, которую она заслуживает. На самом деле, она сделала много ключевых работ еще в 60-е годы. Это и фильмы, и перформансы, и акции отдельные. Поэтому она очень интересный художник. Эта выставка этому подтверждение. Выставка имеет какую-то атмосферу. И, безусловно, бесспорно, она интереснее, чем эта же выставка, которая спланировалась до Москвы. Она адаптирована, естественно, под условия выставочной площадки ЦУМа. И сама Йоко Оно считает, что она интереснее, чем то, что было показано.
Метафоры последовательной пацифистки Йоко Оно просты и доходчивы, как язык плаката. Вот огромный мусорный бачок, набитый гипсовыми слепками фрагментов человеческих тел. Вот гигантские мышеловки в зале, все стены которого затянуты снимками забора с колючей проволокой. Качаются на лесках солдатские каски. Тут же саморазоблачающая цитата из Геринга. Расстелены на столах географические карты, и каждый может поставить на них чернильный штампик с надписью «Вообразите мир». В конце блужданий по мрачной инсталляции зритель оказывается в узком черном коридоре, в конце которого единственное пятно света, наведенного на пейзажик с радугой. Это буквальное воплощение идиомы «свет в конце тоннеля». Добавим к этому, что отдельные предметы, вроде биты, испачканной бутафорской кровью, или ботинка в той же крови, чрезмерно увеличены. Так, по мысли Йоко Оно, воспринимают предметы нашего мира тараканы, единственные существа, которые могут выжить после атомного взрыва. Художница мастерски обыгрывает масштабы. Ее выставка занимает настолько большую площадь, а отдельные экспонаты здесь так взаимосвязаны, что возникает ощущение, это и не выставка уже, а декорации неведомого спектакля или целый музей, посвященный одной теме. Известный искусствовед Михаил Баде, посетивший выставку, разъясняет.
Современная выставка, выставка современного художника вообще требует больших пространств, больших форматов. Так же, как смешно слушать рок-концерт через радиоточку. По крайней мере, нужны колонки. А лучше всего оказаться в самом зале, где звучат децибелы. Также и здесь большие пространства, это такие же нужные децибелы, чтобы впечатлить зрителя. Так что это нормально. Это правило. Я думаю, что во времена своей молодости, который, как кажется, возвращается Йоко Оно в этой выставке, у нее был, конечно, чуть меньше пространств, потому что во времена ее участия в группе «Флуксус» или «Флаксус», что значит «текущее», это слово изобрел Мачунас, заводил этой группы, мест было не особенно много все-таки. Ну, достаточно небольшие залы, в том числе концертные залы, но так или иначе, все это было в гораздо меньших размерах. А сейчас работает целая выставочная индустрия, поэтому так принято просто показывать. Это принято.
Вообще-то к тараканам принято относиться с брезгливостью. Отчего же Йоко Оно решила сделать главным героем именно это насекомое? Михаил Баде отмечает, как такового таракана на выставке нет.
Это просто название, это позиция. Йоко Оно считает наш мир кровавым, циничным, бездуховным, аморальным, бесчеловечным в конечном счете. А если разобраться, то как можно смотреть на бесчеловечный мир? Разумеется, глазами не человека. То есть, с точки зрения какого-то насекомого хотя бы. Почему бы нет? Кстати, это игра масштабов, где показаны громадные часы, громадный стул и так далее. Все это немножко напоминает работу нашего художника Ильи Кабакова на предыдущей Венецианской биеннале, где в зале были установлены большие ноги в ботинках. То же самое. Он показывал там как бы новых гулливеров, которые пришли в залы современного искусства. И там им тесно просто. А людишки, зрители, так суетятся. Так же и здесь. Тот же самый прием.
Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 31 мая обращают внимание на интерес прокуратуры к книгам известного либерального политолога и публициста Андрея Пионковского. Пионковский входит в инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты России правозащитника Владимира Буковского. В квартире другого участника той же группы, журналиста и историка Владимира Прибыловского, сегодня произведен обыск. У микрофона Вероника Боде.
«Яблоко заподозрили в книжном экстремизме» – это заголовок из газеты «Коммерсант». Прокуратура Западного округа Краснодара вынесла предупреждение об ответственности за экстремизм краевому отделению «Яблоко» за распространение книг политолога и члена бюро партии Андрея Пионковского. В «Яблоке» полагают, что наступление на партию предпринято в связи с предстоящими выборами в Госдуму и законодательное собрание края, пишет газета. Речь идет о книгах Пионковского «Нелюбимая страна» и «За родину, за Абрамовича огонь». Прокурор Западного округа Краснодара Владимир Голота представил «Коммерсанту» выписку из заключения лингвистического исследования. В нем говорится, что в обеих книгах имеются высказывания, содержащие призывы к осуществлению каких-либо враждебных или насильственных действий по отношению к лицам, имеющим определенный социальный статус, либо высказывания, содержащие пропаганду неполноценности граждан какой-либо национальности или социальной группы по сравнению с другой нацией или группой. Предупреждение вынесено руководителю регионального отделения «Яблоко». Если ситуация повторится, отделение будет закрыто, заявил прокурор. Издание «Газета» пишет. Управление ФРС по Краснодарскому краю уведомило вчера местное отделение партии «Яблоко» о том, что 5 июня начнет полную внеплановую проверку ее деятельности, а прокуратура Москвы начала проверку в штаб-квартире партии. Интернет-издание «Газета.ру» сообщает, что политолог и член бюро партии Андрей Пионковский вызван на допрос в московскую прокуратуру в связи с его авторской деятельностью. Как явствует из пресс-релиза партии «Яблоко», Андрей Пионковский явиться не сможет, поскольку в настоящее время ведет научную работу в Гудзоновском институте в Вашингтоне. Алексей Мельников, член Федерального совета партии «Яблоко», связывает эту ситуацию с усилением давления на инакомыслие в России.
Давление на публицистов, политологов, которые достаточно резко критикуют Путина и его режим. Приближаются парламентские выборы, приближаются президентские выборы. И, конечно, такого рода книги, они могут внести свою лепту в то, что большее количество людей будет поддерживать гражданскую оппозицию путинской группировки и его партиям, и, естественно, меньше будет голосовать за представителей власти Путина. Вот у нас вторая книжка, так там предисловие мое, там прямо написано, что в связи с тем, что приближаются выборы, вот, уважаемые граждане, это вот мнение другое о том, что происходит, мнение, которое невозможно увидеть на центральных федеральных телеканалах, поэтому определяйтесь и делайте выводы. И уже с этой точки зрения трактовать как экстремизм литературу, которая фактически призывает к тому, чтобы люди, прочитав это, шли на выборы и голосовали, это совершенно абсолютно неприемлемо и, мне кажется, является доказательством просто политической составляющей этого дела.
Говорил Алексей Мельников, член Федерального совета партии «Яблоко». А в квартире Владимира Прибыловского, руководителя исследовательского центра «Панорама», редактора интернет-библиотеки «Антикомпромат», сотрудники московской прокуратуры провели обыск. Сам политолог в интервью «Радио Свобода» связал происходящее со своим участием в инициативной группе по выдвижению кандидатом в президенты России в 2008 году известного правозащитника, бывшего политзаключенного в СССР Владимира Буковского.
Мне тут зачитывают постановление об обыске. Формально по делу о публикации у меня на сайте «Антикомпромат» материалов по убийству генерала КГБ Трофимова. Они вот дело об убийстве генерала Трофимова закрыли, а дело об утечке материалов у них есть. И хотя я по их просьбе снял материалы с сайта, вот пришли изымать компьютер. Ну, я, скажем так, не исключаю, что это может быть участие в инициативной группе за выдвижение Буковского. Потому что, ну вот вчера, например, началось дело по книге Пионковского по обвинению этой книги в экстремизме и распространителей ее в экстремизме. А он тоже член инициативной группы.
Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня, Радио Свобода, 31 мая, новый президент Латвии Валдис Залтерс. Главой государства он избран по результатам первого же тура голосования депутатов Сейма. Полномочия нынешнего президента Латвии Вайра Вики Фрайберги истекают 7 июля. Валдису Залтерсу 52 года. Он окончил Рижский медицинский институт. С 94 года директор Латвийского центра травматологии и ортопедии. Кандидатом на пост президента его выдвинула Народная партия, формально членом которой Залтерс не является, однако поддерживает эту партию партию с момента ее основания в 1998 году. О «Человеке дня» Радио Свободы говорят рижский политолог, депутат Европейского парламента Борис Целевич и депутат Сейма Латвии врач Олег Данилов.
Врач, он действительно очень хороший, репутация у него очень высокая, он пользуется огромным профессиональным авторитетом. Что же касается политического профиля, возможностей, потенциала как государственного деятеля, ничего абсолютно сейчас невозможно сказать. То есть он табула раса. Он говорил все правильные слова, видно было, что он идет на диалог, он говорил о том, что необходимо действительно менять отношения между позицией и оппозицией, что необходимо консолидировать общество. Абсолютно все начинающие политики, все эти вещи говорят. Он избран при поддержке правящей коалиции. И сейчас у него самое тяжелое время только и начинается. Вот сейчас ему придется держаться. Один путь – это марионеткой правящей коалиции. Чему коалиция, конечно, и правительство будет очень довольны. Вопрос в том, смирится ли он с этой ролью, которую хотела бы ему отвести правящая коалиция. Если же он действительно будет стараться занять позицию самостоятельного политического деятеля и занять свое достойное место вот в этом балансе сдержек и противовесов, эта задача крайне сложна.
Как политик мы его не знаем. А вообще я знаю его как врача, потому что сам врач. То, что он специалист, и врач, как хирург, травматолог, он хороший специалист, это не отнимать. И то, что он на сегодняшний день руководит больницей травматологии, ортопедии, это достаточно плюс. Медик в политике, медик в президентах, возможно, в Латвии не исключено. Но на сегодняшний вопрос, насколько он политик, и насколько он будет лояльный сегодня как гражданам, и не гражданам, как насколько он будет сегодня гибок. Это сложно судить. Если все-таки главврач, он принимает собственные решение, то в политике это грязное дело. И ситуация в том, что, как скажет сегодня правящая коалиция, как будет, тем более, что мы знаем, какую роль играет президент Латвии, а это более представительская функция, поэтому здесь он должен дуть в унисон с правящими коалициями. Как повернется ветер и как ему понравится это дело, да. Говорить он может о том, что он будет стараться, не стараться, но вопрос стоит именно о том, насколько он будет гибок, как нейтральный человек в этом плане.
О «Человеке дня» Радио Свобода говорили депутат Сейма Латвии Олег Денисов и рижский политолог Борис Целевич. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За четверг, 31 мая, над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. После выпуска новостей коллега Марина Тимашева, как всегда, по четвергам с российским выпуском радиожурнала «Поверх барьеров». Среди тем сегодняшней программы Марины – эксперимент смешения джаза и тувинского горлового пения. Не пропустите, такое услышите редко. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Негодный министр должен уйти.
Зарплата рабочего составляет 1/25 часть от заработка руководителя предприятия.
Территория партии мало чего получит, если у них не будет единого кандидата.
Каждый второй молодой поляк размышляет над возможностью эмиграции.
Выход на пенсию, шаг в нищету.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Climate change and changing rain patterns.
Стоп. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.